11. Козья гора. Она ждет. Плохие вести из Миссури. Итак, немногим больше, чем через полгода после краткой реинкарнации Chrome Roses, я снова приземлился в аэропорту Портленда и совершил поездку на север округа Касл. Однако на этот раз моей целью являлся не Харлоу. Не доезжая 5 миль до отчего дома, я свернул с шоссе на дорогу, ведущую к Козьей горе. День выдался теплый, но незадолго до этого штатмен пережил весеннюю метель, и теперь повсюду слышалось веселое журчание ручейков. Сосны и ели с провисшими под тяжестью разбухшего снега ветками жались к дороге, но само полотно было расчищено и блестело влагой, отражая лучи полуденного солнца. Я остановился на пару минут в Лонг-Миддл, куда наша группа братства методистской молодежи так часто приезжала на пикник, и задержался чуть подольше у съезда на дорогу, ведущую к крыше неба. У меня не было времени, чтобы вновь посетить полуразрушенную лачугу, в которой мы с Астрид потеряли девственность, но я в любом случае не смог бы этого сделать. Гравийную дорогу заасфальтировали, однако теперь ее преграждали крепкие деревянные ворота на замке размером с кулак орка. Для тех, кому этого было мало, установили большой щит с надписями «Проход запрещен» и «Нарушители будут наказаны по всей строгости закона». Проехав еще милю, я остановился у сторожки перед въездом в курортный комплекс «Козья гора». Ворота были распахнуты, но рядом стоял охранник в легкой куртке поверх коричневой формы. Куртка была не застегнута, возможно, потому что день выдался теплым, а может, чтобы все видели на бедре охранника кобуру с пистолетом, по виду весьма внушительным. Я опустил стекло, но прежде чем охранник успел спросить мое имя, дверь сторожки открылась, и из нее показался Чарли Джейкобс. Мешковатая парка не могла скрыть, как сильно он сдал. Когда мы виделись в последний раз, он был просто худым, теперь же напоминал скелет. Мой старый пятый персонаж сильно хромал, и хотя, наверное, собирался поприветствовать меня теплой улыбкой, вышло иначе. Левая сторона его лица осталась практически неподвижной, и улыбка превратилась в кривую ухмылку. «Инсульт», — подумал я. «Джейми, рад тебя видеть!» Он протянул руку, и я пожал ее, хотя и не сразу. «Я ждал тебя не раньше завтрашнего дня». «В Колорадо после бури аэропорты открывают быстро». «Ну да, ну да. Ты не захватишь меня с собой», — он кивнул в сторону охранника. «Сэм привез меня на гольф-мобиле, и в сторожке есть обогреватель, но теперь я сильно мерзну даже в такой весенний день. А ты помнишь, как мы называли весенний снег, Джейми?» «Удобрением бедняка», — ответил я. «Давай, садись». Хромая, он обошел машину спереди, а когда Сэм попытался поддержать его, резко оттолкнул охранника. Лицо Джейкобса не подчинялось командам, хромота походила на крен, но в нем осталась та же целеустремленность. «Человек, выполняющий миссию», — подумал я. Он со вздохом облегчения устроился на сиденье, включил обогреватель и потер скрюченные руки перед вентиляционной решеткой, как человек, греющий руки у открытого огня.
«Надеюсь, ты не возражаешь».
«Валяй».
«Тебе это не напоминает путь к засовам?» — спросил он, продолжая потирать руки. Звук был неприятный, как от шуршащей бумаги.
«Мне — да».
«Ну, за исключением этого». Я показал налево, где некогда располагалась лыжная трасса среднего уровня под названием «Смоуки Трейл», а может, «Смоуки Твист». Теперь один из кабелей подъемника оборвался, и пара кресел лежала наполовину зарывшись в сугроб, который, вероятно, не растает еще недель 5, если, конечно, не установится совсем теплая погода.
«Бардак», — согласился он, — «но чинить нет никакого смысла.
Я распоряжусь демонтировать все подъемники, как только сойдет снег. Времена моих лыжных прогулок остались в прошлом. Тебе доводилось здесь бывать в детстве, Джейми?» Я был тут с полдюжины раз, увязавшись за Коном Стерри и их друзьями из долины, но поддерживать светскую беседу больше не мог.
«Она здесь?»
«Да, приехала около полудня. Ее привезла подруга, Дженни Ноултон. Они надеялись прибыть еще вчера, но их задержала буря. И пока ты не задал следующий вопрос, отвечаю на него. Нет, я ее еще не лечил. Бедная женщина совсем обессилена. Завтра будет время и для лечения, и для вашей встречи. Но ты, если хочешь, можешь увидеть ее сегодня, когда она будет клевать те жалкие крохи, которые еще в состоянии съесть. Ресторан оборудован системой видеонаблюдения». Едва я попытался высказать свое мнение на этот счет, он поднял руку. «Спокойствие, мой друг. Эти камеры ставил не я. Они уже были здесь, когда я купил комплекс. Полагаю, это сделала прежняя администрация, чтобы следить, как работает персонал». Сейчас его кривая улыбка еще сильнее напоминала ухмылку. Может, мне так только казалось, но вряд ли.
«Злорадствуешь?» — спросил я, раз уж заманил меня сюда.
«Ну что ты?» — он перевел взгляд на тающие сугробы, мимо которых мы проезжали, затем снова посмотрел на меня. «Впрочем, если только чуть-чуть. В прошлый раз в тебе было столько заносчивости, столько спеси». Теперь я не чувствовал никакой заносчивости, не говоря уже о спеси. Я чувствовал себя загнанным в угол. В конце концов, я оказался здесь из-за девушки, которой не видел больше 40 лет. Той, что сама выбрала такую судьбу, покупая сигареты пачку за пачкой в ближайшем магазине. Или в аптеке в Касл-Роке, где они продавались прямо на центральном прилавке. Для настоящей терапии нужно вернуться в прошлое. Один из парадоксов жизни. Я представил себе, что довезу Джейкобса до дома, высажу его там, а потом развернусь и просто уеду. В этой мысли была какая-то отталкивающая привлекательность.
«Ты вправду позволил бы ей умереть?»
«Да». Он продолжал греть руки перед вентиляционной решеткой. Теперь мне представилось, как я хватаю одну из них и сжимаю, ломая эти скрюченные пальцы, будто хлебные палочки.
«Но почему? Почему, черт возьми, тебе нужен именно я?»
«Потому что ты моя судьба. Мне кажется, я это почувствовал, когда впервые увидел тебя во дворе, где ты, стоя на коленках, делал земляную горку». Он говорил с убежденностью истинно верующего или сумасшедшего, хотя кто знает, может, это одно и то же. «И убедился окончательно, когда ты появился в Талсе».
«Чем ты занимаешься, Чарли? Зачем я тебе понадоблюсь летом?»
Я спрашивал об этом не в первый раз, но были и другие вопросы, задать которые я не решался. «Насколько это опасно? Ты знаешь, тебя это волнует?» Он, казалось, задумался, стоит ли мне сказать. Правда, я никогда не знал наверняка, о чем он думает. Тут показался жилой комплекс, по размерам он даже превосходил засовы, но был модернистским и некрасивым. Фрэнк Ллойд Райт в плохом исполнении.
Американский архитектор-новатор создал органическую архитектуру и пропагандировал открытый план в архитектуре.
Наверное, в глазах людей, приезжавших сюда отдохнуть в 60-х, комплекс выглядел современным и даже футуристическим. Теперь он казался динозавром со стеклянными глазами в стиле кубизма.
«Ох», — произнес Джейкобс, — «вот мы и приехали.
Тебе надо привести себя в порядок и немного отдохнуть. Мне, например, отдых точно не повредит. Твой приезд, Джейми, меня радует, но и отнимает много сил. Я распорядился разместить тебя в люксе на 4-м этаже. Руди тебя проводит». Руди Келли оказался мужчиной огромных размеров в потертых джинсах, свободной серой толстовке и белых туфлях на мягкой каучуковой подошве, в каких обычно ходят медсестры. Он сказал, что ухаживает за мистером Джейкобсом и работает его личным помощником. «А также, возможно, его телохранителем», — подумал я. Руку он жал совсем не так вяло, как музыканты. В детстве я несколько раз бывал в фойе этого здания, один раз даже обедал здесь в компании Кона и семьи его друга, и все время боялся взять не ту вилку или испачкать одежду. Но на верхние этажи не поднимался. Лифт представлял собой древнее лязгающее ведро из тех, что в романах-ужастиках постоянно застревают между этажами, и я решил, что буду ходить исключительно по лестнице. В здании было тепло, наверняка благодаря тайному электричеству Чарли Джейкобса, и кое-где виднелись следы ремонтных работ, правда, бессистемных. Все лампочки горели, половицы не скрипели, но это не развеивало витавшего в воздухе ощущение пустынности и заброшенности. Мой номер люкс располагался в конце коридора, и из просторной гостиной открывался почти такой же красивый вид, как из крыши неба. Но на обоях были водяные потеки, а вместо запаха мастики и свежей краски, который чувствовался в вестибюле, тут царил слабый аромат плесени.
«Мистер Джейкобс просил вас разделить с ним ужин в его апартаментах в 6 часов», — сообщил Руди.
Его голос был мягким и почтительным, но сам он напоминал заключенного из фильма про тюрьму, причем не того, кто планирует побег, а громилу, убивающего охранников, которые пытаются остановить беглецов.
«Вас это устроит?»
«Вполне», — сказал я, и после его ухода запер дверь. Я принял душ. Горячая вода пошла сразу. И разложил свои вещи. Покончив с этим, решил убить время и прилег на огромную кровать, накрытую покрывалом. Я плохо спал ночью и никогда не сплю в самолете, так что сон мне явно бы не повредил. Но заснуть так и не смог. Продолжал думать об Астрид, какой она была и какой стала. Об Астрид, находившейся в том же здании, что и я, только 3 этажами ниже. Когда Руди без 6 минут осторожно постучал в дверь, я был полностью готов. На мою просьбу спуститься пешком он ответил снисходительной улыбкой.
«Лифт абсолютно безопасен, сэр. Мистер Джейкобс лично руководил отдельными видами ремонтных работ, и лифтовая кабина была одним из его приоритетов».
Я не стал спорить. Я думал о том, что мой давний 5-й персонаж больше не был ни преподобным, ни пастором. В конце своей жизни он превратился в обычного мистера, давление которому мерил парень, похожий на Вина Дизеля, после неудачной подтяжки лица. Апартаменты Джейкобса размещались в западном крыле 2-го этажа. Он переоделся в темный костюм и белую рубашку с открытым воротом. Поднялся поприветствовать меня, демонстрируя свою кривую улыбку.
«Спасибо, Руди. Ты не передашь Норме, что можно подавать через 15 минут?»
Руди кивнул и вышел. Джейкобс повернулся ко мне, по-прежнему улыбаясь, и потер руки с тем же неприятным шуршащим звуком. За окном виднелся горнолыжный склон, который без освещения и без лыжников, укатывающих весенний снег, казался лестницей, ведущей в никуда.
«Боюсь, что нам придется довольствоваться только супом и салатом. Я отказался от мяса 2 года назад. От него в мозгу образуются жировые отложения».
Суп и салат меня устроят. Еще будет хлеб, который Норма печет сама. Он превосходен.
Звучит аппетитно. Я хотел бы повидать Астрид, Чарли.
Норма начнет кормить их около 7. Их — это Астрид и ее подругу Дженни Нолтон. Как только они поедят, мисс Нолтон даст Астрид обезболивающее и поможет с ванной. Я сказал мисс Нолтон, что Руди вполне мог бы оказать необходимую помощь, но она и слышать об этом не хочет. Увы, Дженни Нолтон, похоже, перестала мне доверять.
Я вспомнил письмо Астрид.
«Даже несмотря на то, что ты вылечил ее от артрита?» «Ну, тогда я был пастором Денни. Теперь, когда я отказался от религиозной атрибутики, я сказал им об этом, чувствовал, что так нужно. Мисс Нолтон относится ко мне с подозрением. Так что, правда, Джейми, делает людей подозрительными».
«А у Дженни Нолтон есть какие-нибудь неприятные последствия терапии?»
«Абсолютно никаких. Ей просто не по себе, потому что она не может больше опереться на явление чуда как такового. Но раз ты поднял тему последствий, давай пройдем в мой кабинет. Я хочу тебе кое-что показать, и у нас как раз есть время до начала трапезы». Кабинет располагался в алькове гостиной его апартаментов. Там работал компьютер с очень большим монитором, на котором светилась знакомая заставка с бесконечно скачущими лошадьми. Поморщившись, Джейкобс опустился в кресло и нажал клавишу. Лошади исчезли, экран стал синим, и на нем появились две папки, озаглавленные буквами «А» и «Б». Он кликнул на «А», и открылся список имен и адресов, расположенных в алфавитном порядке. Джейкобс нажал кнопку, и список начал прокручиваться на средней скорости.
«Ты знаешь, что это такое?»
«Полагаю, исцеление?»
«Подтвержденное исцеление, вызванное воздействием на мозг электрического тока. Хотя это и не тот ток, с которым имеет дело обычный электрик. 3100 с лишним. Поверишь мне на слово?»
«Да».
Он повернулся, чтобы взглянуть на меня, хотя движение явно причинило ему боль.
«Честно?»
«Да».
С удовлетворенным видом он закрыл папку «А» и открыл «Б». Снова имена и адреса в алфавитном порядке, только на этот раз прокрутка шла медленно, и я смог выхватить несколько знакомых имен. Стивен Дрю, компульсивный ходок. Эмиль Кляйн, пожиратель земли. Патриция Фармингдейл, которая сыпала себе соль в глаза. Этот список был намного короче первого. Прежде чем он закончился, я успел заметить имя Роберта Риварда.
«Это те, кто после исцеления страдал от значительных побочных эффектов. Всего 87 человек. Я, кажется, уже говорил тебе в прошлый раз, что это меньше 3% от общего количества. Сначала в списке «Б» было более 170 имен, но постепенно он сокращался из-за исчезновения проблем или, как принято говорить у медиков, ввиду отсутствия патологии. Как в твоем случае. Я перестал отслеживать исцеленных 8 месяцев назад, но если бы продолжил, то, не сомневаюсь, этот список стал бы еще короче. Способность организма к восстановлению после травмы поразительна. При правильном воздействии этой новой электроэнергии на кору головного мозга и нервную систему она фактически безгранична».
«Кого ты пытаешься убедить? Меня или себя?» Он раздраженно хмыкнул.
«Я просто пытаюсь восстановить в твоей душе мир и покой. Я предпочел бы иметь добровольного помощника, а не вынужденного».
«Я здесь и сделаю то, что обещал», —
если ты вылечишь Астрид. Давай на этом и остановимся».
«Войдите», — сказал Джейкобс.
Появилась женщина в простом черном платье, с пышной фигурой доброй бабушки из сказки и цепкими глазами-бусинками охранника из супермаркета. Она опустила поднос на стол в гостиной и замерла рядом, сцепив пальцы перед собой. Джейкобс поднялся, снова поморщившись, и пошатнулся. «Моим первым действием в качестве помощника, по крайней мере на этой стадии наших отношений, было подхватить его под руку и помочь восстановить равновесие. Он поблагодарил меня, и мы вышли из кабинета.
«Норма, я хотел бы познакомить вас с Джейми Мортоном. Он пробудет с нами, по крайней мере, до завтрашнего дня, а потом приедет на более длительный срок этим летом».
«Рада знакомству», —
сказала она и протянула руку. Я пожал ее.
«Ты не представляешь, какой победой для Нормы является рукопожатие», — заметил Джейкобс. «Она с детства испытывала глубочайшее отвращение к прикосновениям людей, верно, дорогая? Заметь, эта проблема не физическая, а психологическая. И все-таки она излечилась. Мне кажется, это любопытно, не так ли?»
Я сказал Норме, что также рад знакомству, задержав ее руку в своей чуть дольше принятого. Увидел, как в глазах женщины мелькнуло беспокойство, и тут же ее отпустил. Излечилась, но, судя по всему, не до конца. Это было любопытно.
«Мисс Нолтон сказала, что привезет вашу пациентку на ужин чуть раньше, мистер Джейкобс».
«Хорошо, Норма. Спасибо».
Она вышла. Мы начали есть. Пища была легкой, но камнем падала в мой желудок. Напряженные до предела нервы покалывали кожу. Джейкоб съел медленно, будто издеваясь надо мной. Однако в конце концов отодвинул пустую тарелку. Он хотел было взять еще кусок хлеба, но, посмотрев на часы, передумал.
«Пойдем со мной», — сказал он. «Думаю, тебе пора увидеть свою старую знакомую».
На двери на другой стороне коридора висела табличка «Только для персонала курорта». Джейкобс провел меня через большой кабинет с пустыми столами и полками. Дверь во внутреннюю часть офиса была заперта.
«Помимо сотрудников охранной фирмы, которые находятся здесь круглосуточно, 7 дней в неделю, мой штат состоит только из Руди и Нормы», — объяснил он. «И хотя я доверяю им обоим, не вижу необходимости вводить их в искушение. А искушение подсматривать за ничего не подозревающим человеком весьма сильно, не так ли?»
Я не ответил, не был уверен, что смогу. Мой язык напоминал кусок старого пыльного ковра. В комнате находилась дюжина мониторов, расположенных 3 рядами по 4 в каждом. Джейкобс нажал кнопку с надписью «Ресторан, камера 3».
«Мне кажется, нам нужна именно она», — произнес он жизнерадостным голосом. Эдакий гибрид пастора Денни и хозяина ярмарочного аттракциона.
Казалось, прошла целая вечность, прежде чем на экране появилось черно-белое изображение. Ресторан был большой, столов на 50, но занят оказался только один. За ним сидели 2 женщины, однако сначала я мог видеть только Дженни Нолтон, потому что другую женщину загораживала Норма, которая, наклонившись, разливала по тарелкам суп. Дженни оказалась красивой темноволосой женщиной лет 55. Я заметил, как ее губы шевельнулись, произнося слова благодарности. Норма кивнула, выпрямилась и отошла от стола. И тогда я увидел, что стало с моей первой любовью. Если бы я писал роман, то мог бы сказать нечто вроде... Хотя годы не могли не изменить ее, и тяжелый недуг не мог не оставить своей печати, ее красота никуда не исчезла. Мне жаль, что я не могу этого написать, потому что если я начну лгать, то все, рассказанное мной до этого, потеряет смысл. Астрид была старухой в инвалидной коляске, с бледным лицом, обтянутым кожей, и застывшим взглядом темных глаз, равнодушно взиравших на еду. Ее спутница прикрыла голову подруги большой вязаной шапкой, вроде шотландского берета, но та соскользнула на бок, обнажив лысый череп с пробивающимся белым пушком. Астрид взяла ложку костлявой рукой, состоявшей, казалось, из одних сухожилий, и снова ее положила. Темноволосая женщина что-то сказала, и бледное существо кивнуло. От этого движения берет съехал в сторону еще сильнее, но Астрид, судя по всему, ничего не заметила. Она зачерпнула ложкой суп и медленно поднесла ко рту. Вытянула губы, чем напомнила мне покойного Бартлби, который так брал у меня с ладони кусочки яблока, и втянула в себя из ложки то немногое, что удалось донести, не пролив. Мои колени подогнулись. Если бы перед мониторами не стоял стул, я бы точно грохнулся на пол. Джейкобс стоял рядом, сцепив скрюченные руки за спиной, и покачивался вперед-назад с легкой улыбкой. И поскольку я пишу не роман, а скорее правдивый отчет о событиях, свидетелем которых стал, должен признаться, что испытал тайное облегчение. Мне не придется выполнять свое обещание дьяволу, поскольку ничто не могло вернуть к жизни женщину в инвалидной коляске. Рак, этот питбуль, вцепился в нее мертвой хваткой и уже не отпустит, пока не порвет на куски.
«Выключи», — прошептал я.
Джейкобс наклонился ко мне.
«Прошу прощения, мои уши не так хорошо слышат, как раньше».
«Ты меня отлично слышал, Чарли! Выключи это!»
Он выключил. Мы целовались под пожарной лестницей Юрика Грейндж, и снежинки, кружась, падали вниз. Астрид вдувала мне в рот сигаретный дым, игриво скользя кончиком языка по моей верхней губе, а потом по десне под ней. Я сжимал рукой ее грудь, хотя толстая куртка мешала что-то нащупать.
«Целуй меня вечно», — подумал я, — «целуй меня вечно, чтобы мне никогда не пришлось узнать, что с нами сделали годы и во что тебя превратили».
Но ни один поцелуй не длится вечно. Она отстранилась, и я увидел пепельное лицо, обрамленное мехом капюшона, мутные глаза и вялый рот. Язык, который ласкал мне губы, был черным и шелушащимся. Я целовал труп. А может и нет, потому что губы раздвинулись в улыбке.
«Что-то случилось», — сказала Астрид. «Правда, Джейми? Что-то случилось, и царица скоро будет здесь».
Я дернулся и, задыхаясь, проснулся. Я ложился спать в нижнем белье, а теперь стоял голым в углу. В правой руке я держал ручку, которая раньше лежала на тумбочке у кровати, и тыкал себя в левое предплечье, где разрасталось небольшое созвездие синих точек. Я бросил ручку на пол.
«Это все из-за стресса», — подумал я. «Из-за стресса у Хью случился приступ призматика в округе Норрис, а сегодня стресс испытал я. К тому же я не сыпал соль себе в глаза и не очнулся с забитым землей ртом».
Четверть пятого утра. Самое плохое время.
слишком поздно, чтобы вернуться в постель, и слишком рано, чтобы вставать. Я привез с собой две сумки, и из той, что поменьше, вытащил книгу, а затем, устроившись у окна, открыл ее. Подобно тому, как я ел суп и салат Нормы, не чувствуя вкуса, глаза заскользили по строчкам, не понимая их смысла. В конце концов я отложил книгу и просто уставился в темноту, дожидаясь рассвета, до которого было еще далеко. Я позавтракал в апартаментах Джейкобса, если один тост и полстакана чая можно назвать завтраком. Чарли, наоборот, разделался с фруктовым салатом, омлетом и красивой горкой жареной картошки. При его-то худобе даже странно, куда все девалось. На столике у двери стояла шкатулка красного дерева. В ней, как он сказал, лежали его исцеляющие инструменты.
«Я больше не использую кольца. В них нет необходимости, раз моя артистическая карьера закончена».
«И когда ты собираешься начать? Я хочу покончить с этим и убраться отсюда».
«Очень скоро. Твоя старинная подруга много дремлет днем, но плохо спит ночью. Вчерашняя ночь была для нее особенно трудной, потому что я сказал мисс Ноултон не давать ей лекарства, которые она принимает, поскольку они подавляют мозговые импульсы. Мы все сделаем в восточном зале. В это время суток мне там нравится больше всего. Если бы мы с тобой не знали, что Бог — это доходный и самодостаточный конструкт мировых церквей, то утреннего света было бы почти достаточно, чтобы снова обратить нас в веру».
Он наклонился вперед, пристально глядя на меня.
«Ты вовсе не обязан участвовать во всем этом. Я видел, как ты расстроился вчера вечером. Твоя помощь понадобится летом, а сейчас мне вполне достаточно Руди или мисс Ноултон. Почему бы тебе не уехать? Поезжай в Харлоу, навести брата и его семью, а когда вернешься завтра, увидишь совершенно другую Астрид Содерберг».
В некотором смысле именно этого я и боялся, потому что после отъезда из Харлоу Чарли Джейкобс построил свою карьеру на обмане. Пастор Дэнни показывал свиные печенки и выдавал их за извлеченные опухоли. Подобный послужной список не располагал к доверию. Мог ли я быть абсолютно уверен, что изможденная старуха в инвалидной коляске действительно была Астрид Содерберг? Сердце подсказывало, что да, но голова призывала сердце проявить бдительность и ничего не принимать на веру. Эта женщина Ноултон могла оказаться сообщницей, зазывалой, к чьим услугам часто прибегают на аттракционах. Следующие полчаса должны были стать тяжелым испытанием, но я не собирался уклоняться и позволить Джейкобсу смухлевать. Конечно, чтобы провернуть подобную аферу, ему понадобится помощь реальной Астрид, но долгие тучные годы туров исцеления делали такую возможность вполне реальной, особенно если моя старинная подруга оказалась на старости лет в трудном финансовом положении. Конечно, все это маловероятно, но я чувствовал себя обязанным пройти весь путь до самого горького конца. «Я останусь».
«Как хочешь».
Он улыбнулся, и хотя одна сторона его лица по-прежнему не двигалась, на этот раз в улыбке не было и тени насмешки.
«Будет приятно поработать с тобой снова, как в старые добрые времена в Талсе».
Послышался тихий стук в дверь. Пришел Руди.
«Женщины в восточном зале, мистер Джейкобс. Мисс Ноултон говорит, что они готовы. И чем раньше вы начнете, тем лучше, потому что мисс Содерберг совсем плохо».
До восточного крыла я прошагал по коридору бок о бок с Джейкобсом, зажав под мышкой шкатулку красного дерева. Однако у самых дверей выдержка мне изменила, и я пропустил его вперед. Он не заметил. Все свое внимание он сосредоточил на женщинах.
«Дженни и Астрид», — приветливо произнес он. «Две мои любимые дамы».
Дженни Нолтон дотронулась до его руки в формальном приветствии, и я увидел, что ее пальцы были прямыми и, казалось, никогда не знали артрита. Астрид же даже не попыталась ответить на рукопожатие. Она сидела, сгорбившись в инвалидном кресле, и смотрела на Джейкобса снизу вверх. Нижнюю половину ее лица закрывала кислородная маска, рядом на тележке стоял баллон. Дженни что-то сказала Джейкобсу, но слишком тихо, чтобы я мог разобрать, и он энергично кивнул.
«Да, мы не должны терять время. Джейми, ты не...»
Он обернулся и, увидев, что меня нет рядом, в нетерпении махнул мне рукой. До середины комнаты, залитой ярким солнечным светом, было не больше десятка шагов, но они дались мне с огромным трудом, как будто я шагал под водой. Астрид взглянула на меня с безразличием человека, все силы которого направлены на то, чтобы справиться с болью. Она не узнала меня и опустила голову, и я с облегчением перевел дух. Потом ее голова дернулась вверх, и рот под прозрачной маской приоткрылся. Она закрыла лицо руками, маска съехала в сторону. Думаю, Астрид сделала это не столько от удивления, сколько от ужаса, что я вижу ее в таком состоянии. Она бы, наверное, и дальше продолжала закрывать лицо руками, но сил у нее не было, и ладони упали на колени. Она плакала. Слезы промыли глаза, вернув им молодость. Любые сомнения в том, что передо мной именно Астрид, исчезли. Все та же юная девушка, которую я любил, сейчас жила в разбитом теле больной старухи.
«Джейми!»
Ее голос был хриплым, как у Галки. Я опустился на одно колено, будто поклонник, предлагающий руку и сердце.
«Да, милая, это я».
Я взял ее руку, повернул и поцеловал ладонь. Кожа была холодной.
«Ты должен уйти. Я не хочу, чтобы ты...»
Она со свистом вдохнула.
«Чтобы ты видел меня такой. Я хочу, чтобы никто не видел меня такой».
«Все в порядке. Я собирался добавить, что Чарли ее вылечит, но не смог, потому что помочь Астрид было уже нельзя». Джейкобс отвел Дженни в сторону и разговаривал с ней, давая нам возможность побыть наедине. Иногда этот чертов старик умел быть тактичным.
«Сигареты», произнесла она тем же хриплым птичьим голосом. «Что за глупый способ убить себя? И я это знала, отчего все становится еще глупее. Все знают. Хочешь услышать кое-что забавное? Мне по-прежнему хочется курить».
Она засмеялась и тут же зашлась в кашле, явно причинявшем ей сильную боль.
«Я тайком привезла три пачки. Дженни их нашла и забрала. Как будто это может что-то изменить».
«Не говори так», — сказал я.
«Я бросала курить. Держалась 7 месяцев. Если бы ребенок выжил, я бы не начала снова. Что-то...»
Она снова со свистом вдохнула.
«Что-то нами играет. Я в этом уверена».
«Я так рад тебя видеть».
«Ты великолепный лжец, Джейми. Что у него на тебя есть?»
Я промолчал.
«Ладно, неважно».
Астрид дотронулась рукой до моего затылка, как делала раньше, когда мы целовались, и я с ужасом подумал, что она захочет поцеловать меня этим умирающим ртом.
«Ты не полысел. Все те же чудесные, густые волосы. А мои выпали. Химиотерапия».
«Они снова вырастут?»
«Нет, уже не вырастут. Это...»
Она обвела комнату взглядом. Каждый вдох и выдох сопровождались свистом, похожим на писк детской игрушки.
«Дурацкая затея. И сама я дура».
Джейкобс подвел Дженни обратно.
«Пора заняться делом», — он повернулся к Астрид. «Это не займет много времени, моя дорогая, и не будет никакой боли. Думаю, что вы на время лишитесь чувств, но обычно люди этого даже не замечают».
«Я с нетерпением жду момента, когда отключусь навсегда», — отозвалась Астрид и слабо улыбнулась.
«Ну-ну, не говорите так. Я никогда не даю абсолютных гарантий, но уверен, что очень скоро вы почувствуете себя намного лучше. Начнем, Джейми. Открой шкатулку».
Я послушался. Внутри на бархатной подкладке в специальных отделениях лежали два коротких стальных стержня с наконечниками из черного пластика и белый пульт управления с ползунковым переключателем. В точности такой же, как был у Джейкобса, когда мы с Клэр привели к нему Кона. Я подумал, что из четырех человек в комнате трое были идиотами, а один сумасшедшим. Джейкобс вынул стержни из шкатулки и приставил черные пластиковые наконечники друг к другу.
«Джейми, возьми пульт и немного сдвинь переключатель. Чуть-чуть. Ты услышишь щелчок».
Когда я это сделал, он развел стержни в стороны. Между ними проскочила ослепительная синяя искра. Послышалось короткое, но мощное гудение. Звук исходил не от стержней, а с противоположной стороны комнаты, будто на сеансе необыкновенного электрического чревовещания.
«Отлично», — удовлетворенно кивнул Джейкобс. «Мы готовы. Дженни, вам надо положить руки на плечи Астрид. У нее будет спазм, а мы не хотим, чтобы она оказалась на полу, верно?»
«А где же ваши святые кольца?» — поинтересовалась Дженни. Было видно, что ее сомнение нарастает с каждой секундой.
«Это лучше, чем кольца. Гораздо более мощные. Более святые, если угодно. Руки на плечи, пожалуйста».
«Не смейте убивать ее током!»
«Это меня волнует меньше всего, Джен», — сказала Астрид скрипучим голосом. «Это исключено», — произнес Джейкоб лекторским тоном. «Просто невозможно. При электроконвульсивной терапии, или, как говорят в народе, электрошоке, врачи используют до 150 вольт, провоцируя сильный судорожный припадок. Но это...» — он постучал стержнями один о другой. «Даже при максимальной мощности вряд ли сдвинул бы с места стрелку обычного амперметра. Энергия, которую я намерен задействовать, энергия, присутствующая в этом зале и вокруг нас, в этот самый момент, не может быть измерена обычными приборами. По существу, это непознанная энергия».
«Непознанная» было не тем словом, которое я хотел бы услышать.
«Пожалуйста, просто сделайте это», — попросила Астрид. «Я очень устала, и у меня в груди поселилась крыса, которая мечется в огне».
Джейкобс посмотрел на Дженни. Так и колебалась.
«На сеансе возрождения все было иначе. Абсолютно все».
«Возможно», — согласился Джейкобс. «Но сейчас вы действительно присутствуете при возрождении. Сами увидите. Положите руки ей на плечи, Дженни, и будьте готовы ее удержать, вы не причините ей боль».
Она повиновалась. Джейкобс повернулся ко мне.
«Когда я дотронусь кончиками стержней до висков Астрид, сдвинь ползунок переключателя. Считай щелчки. Когда услышишь четвертый, остановись и жди дальнейших указаний. Готовы? Начали».
Он приложил кончики стержней к выемкам на висках, где пульсировали нежные синие вены.
«Я очень рада, что увидела тебя, Джейми», — произнесла Астрид тихим голосом и закрыла глаза.
«У нее могут быть судороги, так что приготовьтесь ее держать», — сказал Джейкобс, обращаясь к Дженни. Потом: «Давай, Джейми».
Я сдвинул ползунок переключателя. Щелчок, другой, еще один и четвертый. Ничего не произошло. «Это все старческий маразм», — подумал я. «Что бы он ни делал раньше, все осталось в прошлом».
«Добавь еще два щелчка».
Голос Джейкобса звучал сухо и уверенно. Я послушался. Никаких изменений. С руками Дженни на плечах Астрид сгорбилась еще сильнее. Свистящее дыхание было больно слушать.
«Еще один», — скомандовал Джейкобс.
«Чарли, я почти дошел до кон...»
«Ты слышал? Еще один!»
Я повиновался. Раздался еще один щелчок, и на этот раз гул на другой стороне комнаты стал намного громче и заполнил все пространство. Я не видел вспышки света, по крайней мере, я ее не помню. Но на мгновение меня что-то ослепило. Как будто в голове взорвалась глубинная бомба. Кажется, Дженни Ноултон вскрикнула. Я смутно видел, как Астрид дернулась в инвалидной коляске с такой силой, что отбросила назад Дженни, даму совсем не хрупкого телосложения, и та едва не упала. Ноги Астрид взбрыкнули, вернулись на место и снова взбрыкнули. По дому разнесся вой охранной сигнализации. Руди ворвался в комнату, ему на пятки наступала Норма.
«Я же велел отключить сирену перед тем, как мы начнем!» — закричал Джейкобс на Руди.
Астрид взмахнула руками прямо перед лицом Дженни, когда та снова положила руки ей на плечи.
«Извините, мистер Джейкобс».
«Выключи ее, идиот!»
Чарли выхватил у меня из рук пульт и вернул ползунок в начальное положение. Астрид издавала рвотные звуки.
«Пастор Дэнни, она задыхается!» — крикнула Дженни.
«Не будьте дурой!»
— отрезал Джейкобс. Его щеки раскраснелись, глаза горели. Он помолодел лет на 20.
«Норма, позвони на охрану! Скажи, что тревога была ложной!»
«Мне?
Ступай! Иди же, черт тебя побери!»
Она вышла. Астрид открыла глаза, только самих глаз не было, одни выпученные белки. Ее снова скрутила миоклоническая судорога, а потом она сползла вперед, суча ногами и брыкаясь. Руки били по воздуху, как у утопающей. Сирена продолжала реветь. Я обхватил Астрид за бедра и затолкал обратно в кресло, не дав упасть. Ткань ее брюк в промежности потемнела, и я чувствовал сильный запах мочи. Подняв глаза, я увидел, что в углу ее рта пузырится пена. Пена стекла с подбородка на воротник блузки и расплылась темным пятном. Сирена смолкла.
«Хвала Господу хоть за это», — сказал Джейкобс.
Он наклонился вперед, уперев руки в бедра, и наблюдал за конвульсиями Астрид с интересом, но без малейшего беспокойства.
«Нам нужен врач!» — закричала Дженни. «Я не могу удержать ее!»
«Глупости!» — отозвался Джейкобс.
На его лице блуждала полуулыбка, на больше он не был способен.
«А вы думали, что будет легко? Это же рак, в конце концов! Дайте ей минуту, и она придет...»
«Там дверь в стене!» — произнесла Астрид.
Ее голос больше не был хриплым. Глаза стали прежними, но не одновременно, а по одному. И теперь смотрели на Джейкобса.
«Вы не можете ее видеть. Она маленькая и покрыта плющом, уже сухим. Она ждет по ту сторону, над разрушенным городом, выше бумажного неба».
Хотя кровь не может застыть в жилах, мне показалось, что моя застыла. «Что-то случилось», — подумал я. «Что-то случилось, и царица скоро будет здесь».
«Кто?» — спросил Джейкобс. Он взял ее за руку, уже не улыбаясь. «Кто ждет?»
«Да»,
— она смотрела ему прямо в глаза.
«Она!»
«Кто, Астрид? Кто?»
Она молчала, но ее рот вдруг растянулся в жуткой ухмылке, обнажившей все зубы.
«Не та, кого ты хочешь видеть!»
Он залепил ей пощечину. Голова Астрид дернулась в сторону, с ее губ сорвался сгусток слюны. Вскрикнув от удивления, я схватил его за запястье, когда он занес руку для нового удара. Мне едва удалось удержать его. Он оказался гораздо сильнее, чем следовало. Такую силу придает только истерика или дикая ярость.
«Вы не смеете ее бить!» — закричала Дженни,
отпустив плечи Астрид и выходя из-за кресла.
«Вы псих! Прекратите бить!» «Перестань!»
— произнесла Астрид слабым, но ясным голосом.
«Перестань, Дженни!»
Дженни обернулась. Ее глаза расширились от изумления. На бледных щеках Астрид начал проступать розовый румянец.
«Почему ты кричишь на него? Что-то случилось?»
«Да», — подумал я, — «что-то случилось. Что-то точно случилось». Астрид повернулась к Джейкобсу.
«Когда вы начнете? Лучше поторопиться, потому что боль очень... очень...»
Мы втроем уставились на нее. Нет, нас было уже пятеро, потому что Руди с Нормой вернулись и застыли в дверях, глядя во все глаза.
«Погодите», — сказала Астрид. «Погодите минутку».
Она прикоснулась к своей грудной клетке, ощупала обвисшие остатки грудей. Надавила на живот.
«Вы уже все сделали, верно? Я знаю, что вы сделали, поскольку не чувствую никакой боли».
Она глубоко вдохнула и выдохнула с недоверчивым смехом.
«И я могу дышать, Дженни! Я снова могу дышать!»
Дженни Нолтон опустилась на колени, воздела руки вверх и принялась читать «Отче наш» с такой скоростью, будто пластинку-сорокопятку запустили на 78 оборотах в минуту. К ней присоединился другой голос Нормы. Она тоже стояла на коленях. Джейкоб сбросил на меня взгляд, смысл которого не вызывал сомнений.
«Видишь, Джейми, все сделал я, а благодаря от Господа».
Астрид попыталась выбраться из коляски, но ослабевшие ноги подогнулись. Я подхватил ее, не дав упасть лицом вниз, и обнял.
«Пока еще рано, милая», — сказал я, — «ты слишком слаба».
Пока я устраивал ее в кресле, она не сводила с меня изумленного взгляда. Кислородная маска соскочила и теперь бесполезно болталась на левой стороне шеи.
«Джейми! Это ты? Что ты здесь делаешь?»
Я посмотрел на Джейкобса.
«Кратковременная потеря памяти после лечения случается часто», — объяснил он. «Астрид, вы можете сказать, кто сейчас президент?»
Она растерялась, услышав столь неожиданный вопрос, но ответила без колебаний.
«Обама? А Байден? Вице-президент? Мне правда лучше? Это надолго?»
«Да, и это надолго, но сейчас важно другое. Скажите...»
«Джейми, это правда ты? Какой ты стал седой?»
«Да», — согласился я, — «с этим не поспоришь. Послушай, Чарли».
«Я с ума по тебе сходила», — призналась она. «Но хотя ты умел играть, а вот танцором никогда хорошим не был, разве что под кайфом. У нас был ужин в Старленде после выпускного, и ты заказал...»
Она замолчала и облизнула губы.
«Джейми!»
«Слушаю тебя».
«Я могу дышать! Я на самом деле снова могу дышать!»
Она расплакалась. Джейкобс щелкнул перед ее глазами пальцами, как гипнотизер на сцене.
«Сосредоточьтесь, Астрид! Кто вас сюда привез?»
Дженни.
«Что вы ели вчера на ужин?»
«Шуп! Шуп и шалат!»
Он снова щелкнул пальцами перед ее бегающими глазами. Она моргнула и отшатнулась. Казалось, что мышцы под кожей наливались силой и крепли буквально на глазах. Это было замечательно и жутко.
«Суп! Суп и салат!»
«Очень хорошо. А что это за дверь в стене?»
«Дверь? Я не...»
«Вы сказали, что она покрыта плющом, и что по ту сторону лежит разрушенный город».
«Я? Я не помню этого».
«Вы сказали, что она ждет. Сказали...» Он заглянул в ее непонимающее лицо и вздохнул. «Неважно. Вам нужно отдохнуть, моя дорогая».
«Наверное», — согласилась Астрид. «Но больше всего мне сейчас хочется танцевать. От радости».
«Со временем вы сможете», — заверил Джейкобс, похлопав ее по руке. Он улыбался, но я видел, как сильно он расстроен тем, что она не смогла вспомнить про двери город. В отличие от меня, я не хотел знать, что она увидела, когда тайное электричество Чарли проникло в самые глубины ее мозга. Я не хотел знать, что ждет за потайной дверью, о которой она говорила. И я боялся, что на самом деле знаю. Царица над бумажными небесами. Астрид проспала весь день и проснулась к вечеру. Проснувшись, она заявила, что умирает от голода. Это обрадовало Джейкобса, и он велел Норме Голдстоун принести нашей пациентке подогретый сэндвич с сыром и небольшой кусок пирога без глазури. Глазурь, по его словам, могла оказаться слишком тяжелой для ее пустого желудка. Мы с Джейкобсом и Дженни смотрели, как она съела весь сэндвич и половину пирога, после чего отложила вилку в сторону.
«Мне хочется доесть», — объяснила она, — «но больше просто не могу». «Не спеши», — сказала Дженни.
Она расстелила на коленях Астрид салфетку и разглаживала ее, не поднимая глаз. Она старалась смотреть на Астрид пореже, а на Джейкобса не смотреть вообще. Приезд сюда был ее идеей, и я не сомневаюсь, что она радовалась внезапному выздоровлению подруги. Но случившееся в восточном зале откровенно потрясло ее.
«Хочу домой», — призналась Астрид. «Дорогая, я не знаю, я чувствую себя достаточно хорошо. Правда?»
Астрид с извиняющимся видом посмотрела на Джейкобса.
«Не потому, что не чувствую благодарности. Я буду благословлять вас в своих молитвах до конца жизни. Но мне хочется оказаться дома. Если вы, конечно, не считаете, что...»
«Нет-нет», — быстро ответил Джейкобс.
Я подозревал, что он очень хотел поскорее избавиться от Астрид.
«Я не могу представить лучшего способа выздороветь окончательно, чем сон в собственной постели. И если вы поторопитесь, то сможете оказаться дома вскоре после наступления темноты».
Дженни больше не возражала и снова опустила голову, продолжая теребить салфетку. Но я успел заметить, как на ее лице промелькнуло облегчение. Ей не меньше Астрид хотелось поскорее убраться отсюда, хотя, возможно, по совсем другим причинам. Хороший цвет лица был лишь одной из замечательных перемен, произошедших в Астрид. Она сидела в инвалидном кресле прямо, ее взгляд стал ясным и живым.
«Не знаю, как могу отблагодарить вас, мистер Джейкобс, и возможно ли это в принципе, но я готова отдать вам все, чем располагаю, стоит только попросить».
«Вообще-то есть кое-что, о чем мне действительно хочется вас попросить».
Перечисляя, он загибал скрюченные пальцы правой руки.
«Еда, сон и физическая нагрузка, чтобы вернуть утраченные силы. Вы можете это обещать?»
«Да, я все сделаю и никогда не прикоснусь к сигарете».
Он махнул рукой.
«Вам и не захочется. Правда, Джейми?»
«Думаю, что нет», — подтвердил я.
«Мисс Нолтон?»
Дженни дернулась, будто он ущипнул ее за ягодицу.
«Астрид должна пригласить физиотерапевта, или вам надо сделать это для нее. Чем раньше она встанет с инвалидной коляски, тем лучше. Я прав? Возражений нет?»
«Нет, пастор Денни».
Он нахмурился, но поправлять не стал.
«И еще одно, милые дамы, могут для меня сделать, и это крайне важно. Ни в коем случае не упоминайте мое имя. В ближайшие месяцы мне предстоит очень много важной работы, и увидеть здесь орды больных людей, жаждущих исцеления, совсем не входит в мои планы. Договорились?»
«Да», —
подтвердила Астрид. Дженни кивнула, не поднимая головы.
«Астрид, когда вы обратитесь к врачу, и он поразится, а это случится обязательно, скажите ему, что молились за ремиссию, и ваши молитвы были услышаны. Его собственная вера или ее отсутствие в действенность молитвы не имеет никакого значения. Так или иначе, против данных МРТ ему возразить будет нечего. А самым лучшим доказательством станет счастливая и здоровая улыбка на вашем лице».
«Да, обещаю, как скажете».
«Давай я отвезу тебя в номер», — сказала Дженни. «Если мы уезжаем, то мне надо упаковать вещи».
Было ясно, что ей не терпится убраться отсюда. В этом они с Чарли оказались единомышленниками. Их желания полностью совпадали.
«Джейми, ты не принесешь мне Кока-Колу? Я бы хотела с тобой поговорить».
«Конечно». Джейкоб смотрел, как Дженни везет Астрид в кресле через пустой ресторан к дальней двери. Когда они ушли, он повернулся ко мне.
«Итак, наша договоренность в силе?»
«Да».
«И ты меня не кинешь?»
Кидалами на ярмарках называли мошенников, надувавших партнеров и клиентов.
«Нет, Чарли, я тебя не кину».
«Вот и отлично».
Он смотрел на двери, через которые женщины покинули зал.
«Мисс Нолтон теперь обо мне не очень высокого мнения, раз я больше не в команде Иисуса».
«Она просто тебя боится, вот и все».
Он равнодушно пожал плечами. Как и улыбка, это движение вышло кривым.
10 лет назад я бы не смог вылечить нашу мисс Содерберг. Возможно, даже 5 лет назад. Но наука не стоит на месте. К лету...»
«Что к лету?»
«Кто знает», — сказал он и повторил. «Кто знает».
«Ты знаешь», — подумал я, — «ты уже все знаешь, Чарли».
«Посмотри, Джейми», —
сказала Астрид, когда я явился к ней с Кока-Колой. Она встала с кресла и сделала 3 неуверенных шага к стулу у окна своей спальни. Ухватившись за спинку, обошла вокруг и села со вздохом облегчения и удовольствия.
«Не бог весть что, я знаю».
«Ты смеешься? Да это поразительно!» Я протянул ей стакан, в котором плавали кубики льда. Я даже нацепил на ободок дольку лайма, на удачу. «И с каждым днем ты будешь становиться сильнее». Кроме нас в номере никого не было. Дженни извинилась и ушла собирать вещи, хоть я и подозревал, что все уже давно собрано. Пальто Астрид лежало на кровати.
«Я думаю, что обязана тебе не меньше, чем мистеру Джейкобсу».
«Это не так».
«Не ври, Джейми, а то нос вырастет. Он должен получать 1000 писем с мольбой об исцелении, даже сейчас. Не думаю, что он выбрал мое по чистой случайности. Это ты отвечал за их чтение?»
«Нет, этим занимался Эл Стампер, давнишний кумир твоей подружки Дженни. Чарли связался со мной позже».
«И ты приехал? После стольких лет ты приехал? Почему?»
«Я не мог иначе. Другого объяснения у меня нет. Разве что в свое время ты была для меня всем миром».
«Ты ничего ему не обещал? Не было, как там говорят, «куи про кво»?»
«Услуга за услугу», латынь.
«Ничего такого». Я и глазом не моргнул. За годы наркомании я научился врать без запинки, а такие навыки, к сожалению, не теряются.
«Подойди ко мне, встань рядом».
Я послушался. Без малейшего смущения и колебания она накрыла рукой мой пах.
«Ты был нежен», — сказала она, — «а этим могут похвастаться очень и очень немногие. У тебя не было опыта, но ты знал, как быть нежным. И ты тоже был для меня всем миром».
Она опустила руку и посмотрела на меня уже не тусклыми глазами смертельно больного человека, которого мучает боль. Теперь в ее глазах светилась жизненная сила и тревога.
«Ты обещал. Я знаю, что это так. Не буду спрашивать, что именно, но если ты любил меня, будь с ним осторожен. Я обязана ему жизнью, и от этих слов чувствую себя ужасно. Но я думаю, он опасен. И не сомневаюсь, что ты тоже так считаешь».
«Не такой уж я искусный лжец. А может, исцелившись, она стала видеть больше». «Астрид, тебе абсолютно не о чем волноваться».
«Я подумала, ты можешь меня поцеловать, Джейми, пока мы одни. Я знаю, что выгляжу ужасно, но...»
Я снова опустился на одно колено, будто воздыхатель из романа, и поцеловал ее. Да, она была не в лучшей форме, но по сравнению с тем, что было утром, выглядела просто потрясающе. И все же наш поцелуй вышел чисто дружеским. Внутри ничего не дрогнуло. Что ушло, то ушло. Во всяком случае для меня. Однако мы все равно были связаны друг с другом. И узлом являлся Джейкобс. Она погладила мой затылок.
«Такие чудесные волосы! Это не важно, седые или нет. Жизнь забирает почти все, однако это тебя оставило. Прощай, Джейми, и спасибо».
По дороге я остановился поговорить с Дженни. Хотел узнать, достаточно ли близко она живет от Астрид, чтобы присматривать за ней.
«Мы с Астрид разведенки и дружим на этой почве», — улыбнулась она. «Вот уже 10 лет, с тех пор, как я переехала в Рокленд и начала работать в больнице. Когда Астрид заболела, я стала жить у нее.
Я дал ей номера своего мобильного и телефона на ранчо. «Могут быть побочные эффекты». Она кивнула.
«Пастор Дэнни говорил об этом. Я хотела сказать мистер Джейкобс. Никак не могу привыкнуть к этому имени. Он сказал, что пока ее мозговые импульсы не придут в норму, возможны проявления лунатизма. По его словам, на это может уйти от 4 до 6 месяцев. Я наблюдала подобное у людей, которые слишком увлекались приемом амбиена и лунесты».
«Да, это наиболее вероятно. Хотя встречались и поедание земли, и компульсивная ходьба, и синдром Туретта, и клептомания, и призматики. Насколько я знал, амбиен ничего подобного не вызывал. Но если появится что-нибудь, позвоните».
«Что вас тревожит?» — спросила она. «Скажите, чего мне ждать?»
«Я действительно не знаю и надеюсь, что с ней все будет в порядке. В конце концов, большинство исцеленных ничем таким не страдали, если верить Джейкобсу. И хотя я верил ему слабо, приходилось полагаться на его слова, тем более что все уже произошло, и дело было сделано». Дженни встала на мысочки и поцеловала меня в щеку.
«Ей действительно лучше. Это истинная милость Божья, Джейми. Пусть даже мистер Джейкобс и считает, что это не так. Без нее, без него, она бы не прожила и 6 недель».
Астрид съехала вниз по пандусу в инвалидном кресле, но в Субару Дженни села сама. Джейкобс захлопнул за ней дверцу. Она потянулась через открытое окно, взяла его за руку и снова поблагодарила.
«Я и сам очень рад», — ответил он. «И не забывайте о своем обещании».
Джейкобс высвободил свою руку и приложил палец к ее губам.
«Никому ни слова».
Я наклонился и поцеловал ее в лоб. «Ешь», — сказал я. «Отдыхай, занимайся физиотерапией и наслаждайся жизнью».
«Слушаюсь», — отозвалась она и проводила взглядом Джейкобса, медленно поднимавшегося по ступенькам на крыльцо.
Затем посмотрела на меня и повторила.
«Будь осторожен».
«Не волнуйся».
«Я все равно буду».
Она смотрела на меня, ее взгляд был полон глубокой тревоги. Как и я, она постарела, но теперь, когда болезнь больше не разъедала ее изнутри, я снова видел девушку, которая пританцовывала у сцены вместе с Хэтти, Кэрол и Сьюзен под «Knock on Wood» или «Над Bush City Limits» в исполнении «Chrome Roses». Девушку, которую я поцеловал под пожарной лестницей.
«Я буду волноваться».
Я поднялся к Чарли Джейкобсу на крыльцо, и мы вместе проводили взглядом аккуратную маленькую Субару Дженни Ноултон, ехавшую по дороге к воротам. На улице было тепло, и на проталинах зазеленела трава. «Удобрение бедняка», — подумал я. «Так мы называли весенний снег».
«Будут ли эти женщины держать язык за зубами?» — спросил Джейкобс.
«Да, во всяком случае, пока он не закончит свои исследования, завершение которых, по его словам, уже близко». «Они обещали».
«А ты, Джейми, ты выполнишь свое обещание?»
«Да». Похоже, мой ответ его удовлетворил.
«Останься на ночь».
Я покачал головой. «Я забронировал номер в Embassy Suites. Мой рейс рано утром. И я не мог дождаться, когда отсюда выберусь. Совсем как из засовов. Я не сказал этого, но не сомневался, что он знает».
«Хорошо. Просто будь готов, когда я позвоню».
«Чего ты хочешь, Чарли? Письменные клятвы? Я сказал, что приеду, значит, приеду».
«Ладно.
Мы почти всю жизнь отскакивали друг от друга, как бильярдные шары. Но скоро все закончится. К концу июля, самое позднее к середине августа, мы окончательно разойдемся.
В этом он был прав. Да поможет ему Бог. При условии, конечно, что он существует.
Даже с пересадкой в Цинциннати я приземлился в Денвере на следующий день чуть позже полудня. В плане передвижения ничто не сравнится с реактивным самолетом. Я включил мобильник и увидел два сообщения. Первое — от Дженни. Она написала, что перед тем, как лечь спать, заперла дверь спальни Астрид, но ночью радионяня не пищала, и в полседьмого Астрид еще спала.
«Проснувшись, она съела яйцо всмятку и два тоста. Выглядит. Мне все время приходилось напоминать себе, что это не сон».
Это была хорошая новость, а плохая поступила от Брианны Донлин, ныне Брианны Донлин Хьюз. Она отправила сообщение за несколько минут до моего приземления.
«Роберт Ривард умер. Подробностей не знаю».
Но к вечеру она все выяснила. Медсестра говорила Бри, что большинство пациентов клиники Гетс Ридж никогда из нее больше не выходят, и в отношении мальчика, которого пастор Дэнни исцелил от мышечной дистрофии, это было именно так. Его нашли в палате, болтающемся в петле, которую он соорудил из джинсов. Он оставил записку.
«Я постоянно вижу проклятых. Их ряды бесконечны».